Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Революционный авангард в Нью-Йорке». Сегодня, отмечая год столетия Октябрьской революции, наша рубрика «Картинки с выставки» отправится в Музей современного искусства в Нью-Йорке, который проводит грандиозную выставку революционного авангарда. Отмечая столетие русской революции как юбилей всемирно исторического значения, Музей современного искусства в Нью-Йорке остановился на том, что ей, революции, удалось, пожалуй, лучше всего – на искусстве. Грандиозную выставку авангарда, объединенную названием «Революционный импульс», составили 270 объектов из самого богатого за пределами России собрания искусства такого рода. Покрывая период между 1912 и 1934 годами, выставка представляет все жанры – живопись, скульптуру, графику, архитектуру, промышленный бытовой дизайн, документальное художественное кино, а также печатные материалы, включая недавно приобретенный музеем полный комплект всех 22 выпусков журнала «Новый Лев». Лучше всего дух выставки представлял посетитель, который обращал на себя внимание белым пиджаком с красными коммунистическими символами на спине. Приглядевшись, я обнаружил, что вместо привычного серпа и молота здесь были изображены серп и вилка. «Это тайные знаки», – охотно объяснил владелец и изготовитель пиджака, сообщества реформированных коммунистов, которые предпочли обогащаться не вместе с массами, а вместо них. Выставка, однако, рассказывала другую, куда более оптимистическую историю с утопическим финалом. Коммунизм, как известно, строился от конца, и энергия светлого будущего питала авангардное искусство России. Фантастический художественный взрыв за одно поколение радикально изменил все эстетические категории и вывел русское искусство за передовые позиции, на ничейную землю нового и опасного. Для западного зрителя все это часто сводится к одному имени – Малевич. На выставке ему отведена целая стена, у которой толпится больше всего народа. Но есть тут и иные, более мягкие версии супрематизма, а главное, помещенные в контекст работ других художников, холсты Малевича обнаруживают родство с коллегами, соперниками и противниками. Они, за важнейшим, пожалуй, исключением Марка Шагала, искали выход за устаревшие рамки фигуративного искусства. В ход шло все, что противостояло академической манере – примитивизм, архаика, фольклор или геометрия. На этот раз мне особенно понравилась живопись одной из амазонок авангарда Варвары Степановой. Человек на ее красочном и выразительном полотне не рожден, а собран из геометрических фигур и цветовых пятен. Составляя супрематическую композицию, эта работа все же сохраняет связь с узнаваемым образом – голова, туловище, конечности. Другое дело, что это человек вообще, вроде тех, которых рисуют дети. Палка-палка, огуречек. Герой такой картины может жить везде, поэтому его нет нигде. И в этом главное достижение и врожденный эстетический порок авангарда – универсализм. Авангарду свойственно презрение к деталям. Мир без подробностей, который он пытался построить, пугает, как лицо без глаз. Свято веря в придуманную им иерархию главного и неглавного, он радостно приносил второе в жертву первому. Пытаясь лишить искусства неразъясненного остатка, авангард на своем примере доказал, что художественных произведений без тайны не бывает, как людей без подсознания. Крайности авангарда демонстрируют опасности атеизма в эстетике, но, конечно, не перечеркивают великих достижений, которым и посвящена вся эта огромная выставка. Особенно богата литературная часть экспозиции. Здесь уделяются работы Эля Лисицкого над детскими книгами. Им уделялось особое внимание, ибо художники мечтали отучить следующее поколение от грехов прежнего искусства и старого сознания. То же и с политикой. В агитационных материалах широко используются открытия радикалов, как художников, так и поэтов, в первую очередь, конечно, Маяковского. Содержание его агит-поэзии было небогатым, но рифмы – революционными. Так, под карикатурой 1918 года на царского чиновника Маяковский пишет такие стихи. Интересно, что слово «Господи» еще напечатано заглавной буквы. «Сидел себе, попивал и покрадывал. Упокой, Господи, душу бюрократову». Вознесенскому понравилась бы такая рифма. Но для меня наиболее интересными экспонатами оказались киноматериалы. Скажем, выпуск новостей «Киноправды», посвященный смерти Ленина. Сделанный Дзигой Вертовым и Родченко, этот эпизод соединял кадры хроники и служебные в немом кино надписи, объясняющие, что происходит на экране. Благодаря игре шрифтами эти титры превратились в самостоятельные риторические фигуры. Они кричат, шепчут, даже подмигивают. Например, идет кадр с мертвым Ильичом, а за ним на черном экране огромная надпись «Ленин». Потом другая надпись «А молчит». Кончается все, впрочем, как в Северной Корее. Под титрами «Те, кто не вынес горя» показаны упавшие от скорби в обморок женщины, дети, красноармейцы. Кино, ставшее самым очевидным достижением авангарда, представлено отрывками из фильмов из Эйнштейна и Пудовкина. Но более стильным экспонатом были отрывки из работ Дзиги Вертова. Урожденный Давид Абелевич Кауфман не зря взял себе многоговорящий псевдоним «Дзига». По-украински это значит «юла», «волчок». Как эта игрушка, говорил своим новым именем режиссер, кино существует исключительно для движения. В фильмах Дзиги Вертова камера любуется однообразными механическими движениями, будь то руки телефонисток, пальцы укладчиц папирос или ноги спортсменов. Человек тут красив только в движении. Более того, только тогда, когда он подражает машине. Ведь для авангарда машина – это метафора человека. Конечный результат грандиозного социально-инженерного проекта по переустройству мира. В сущности, искусство авангарда было бесконечным производственным романом, который он обещал превратить в божественную комедию модернизма. Этого не произошло. Экстремистская разновидность модернизма постепенно сошла на нет, уступив место своим ироничным постмодернистским наследникам. Геометрическая простодушие авангарда опиралась на глубокомысленную теорию, но вникать в тонкости этой премудрости – то же самое, что изучать советскую жизнь по сталинской конституции. Результаты и так видны невооруженным глазом. Могло быть еще хуже. Один из пугающих экспонатов – архитектурная модель по проекту зодчего Ивана Леонидова. По его замыслу здание наркомтяжа должно было расположиться в трех разноцветных небоскребах и занять 400 квадратных метров Красной площади. В Нью-Йорке я такое еще бы понял, но принести в жертву авангарду самую красивую площадь страны было бы непростительно. Тем тактичнее выглядит эпилог выставки «Авангард, смиренный до декоративного предела». Это кофейный сервиз Николая Суэтина, выполненный в супрематической манере.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем разговор о русском революционном авангарде с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым. Соломон, как вы относитесь к этому самому важному в истории 20 века русскому искусству?
Оно мне в своих лучших образцах, не знаю только, что считать лучшими, тут у каждого будет своя точка зрения, чрезвычайно привлекательно, это яркое, морозкое, интересное искусство. Сказать, чтобы оно было особо таким глубоким или, используя такое заношенное слово, духовным, я не могу. Для меня это эпизод, развивающийся, развертывающийся перед всеми нами истории человеческой культуры. Я с некоторым ужасом думаю о том, что творцы этого эпизода, даже самые знаменитые, они как бы видели себя таким как бы заключительным, что ли, аккордом развития вообще мировой культуры и не представляли себе, что после них может быть нечто иное. То есть вот так будет думать, жить, воспринимать культуру, окружающий мир, человек. И при взгляде на многие работы авангарда со мной приключается то, что именуется словом «вертиго». Головокружение некоторое, потому что это все-таки искусство, которое требует от человека, чтобы он как бы выпрыгнул из себя, выпрыгнул из своего человеческого, из того, что осталось ему от эволюции, а стал бы каким-то совершенно новым существом, с новой психологией, с новыми установками. Вот то, что потом в Советском Союзе, особенно, конечно, в 20-е годы, и именовалось «новый человек», «новый советский человек». Постепенно эта формула стала совершенно выхолощенной, из нее всякое реальное содержание ушло. И «новый советский человек» все больше и больше напоминал старого русского мещанина.
Я бы сказал, что этому посвящено творчество Ильфа и Петрова.
Да, это в тех его образцах, которые насаждались уже в поздние 40-е, в начале 50-х годов. Но в этой вот чрезвычайно, конечно, впечатляющей выставке, в ее концепции мне видится один существенный недостаток, а именно, весь этот авангард подгоняется под революцию. То есть как бы предполагается, что не то он, этот авангард, родился вместе с революцией, не то революция родилась из духа этого авангарда. И закончилась эта история авангардная, вот такая блистательная, которая как бы разворачивалась более и более пышным цветом и становилась все более и более и более замечательной по своим художественным качествам. Завершилась она тем, что ужасное советское государство в лице Сталина, и не только его одного, этот авангард задушил. Мне представляются обе эти точки зрения исторически некорректными. А именно, если мы посмотрим на реальную картину, то увидим, что авангард начался уже в 10-е годы в России. И, на мой взгляд, лучшие, быть может, его образцы относятся к дореволюционному периоду. А во-вторых, как бы его исчезновение со сцены этого авангарда вовсе не было чисто советским феноменом. Исчезновение авангарда со сцены и приход на эту сцену того, что мы называем неоклассицизмом или новой вещественностью, или как угодно, то есть возвращение в том или ином виде реалистических форм, происходило по всей Европе и в Америке тоже. Вне зависимости от того, стояли у власти диктаторы или нет.
Ну, разница заключается в том, что диктаторы физически уничтожали и искусство, и художника, как в Германии, так и в России.
И политиков, и крестьян, и рабочих.
Нет, речь идет в данном случае, речь идет об искусстве. Такие люди, как Сталин или Гитлер, они видели в художнике конкурента для своего восприятия реальности.
Но
поэтому
авангард,
они, например, Гитлер, поэтому он так уничтожал дегенеративное искусство, поэтому Сталин уничтожал авангард и, конечно, уничтожал художников.
Авангард ушел бы со сцены, даже если бы Гитлера со Сталином не существовало. Вот в чем моя теория заключается.
Я понимаю вашу теорию, я говорю просто о том, что, скажем, в Советской России авангард становился очень опасным занятием. Но ваше замечание о начале авангарда, оно, конечно, чрезвычайно интересно. Интересное, потому что в этом есть тайна. Вирджиния Вульф однажды сказала, что новое искусство, новая жизнь, все новое началось в 2010 году. Не очень понятно, почему именно, но вот ей явилось какое-то прозрение такое. Она увидела, что мир изменился. В 90-е годы 19 века произошли события гораздо более значительные, чем то, что нам сегодня представляется научно-технической революцией. Потому что мы дети техники. Мы люди, которые знают, что такое радио, что такое самолет, что такое автомобиль. Но для людей на переломе эпох это все было новое. И эта инъекция нового в искусство в конечном счете и привела к авангарду. То есть не политика, а техника скорее была в этом виновата.
Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но мне кажется, что именно вот реакция вот этих авангардистов на эти новые изобретения, на эти скорости, изображения футуристами, многочисленных там мелькающих ног, изображающие движения, все вот эти так называемые динамические идеи, они на сегодняшний момент и являются самыми устарелыми в их творчестве. Это то, что у меня лично вызывает наименьший интерес. Ну хорошо, ну много ног, люди воспевают паровозы или самолеты. Сегодня мне это как раз самое интересное. Мне в творчестве Маяковского его восхищение новой техникой – это для меня самое неинтересное. Мне гораздо интереснее его индивидуальные чувства, как человека, который любит, который страдает. Единицы Маяковского, а не футуриста Маяковского на фоне урбанистического пейзажа или каких-то невиданных машин.
действительно быстро устарел. Мы несколько лет назад с вами говорили о выставке итальянского футуризма, которая была в музее Гуггенхайма, и она смотрится, с одной стороны, как исторический курьез, а с другой стороны, как политическое пропагандистское искусство. Но значит ли это, что у авангарда нет наследников никоим образом? У меня был момент истины. В 80-е годы появилось музыкальное телевидение. Я этой музыки не понимаю и, в общем, мало ей интересуюсь, но сама техника, метод клипов на меня производил огромное впечатление. И он напрямую идет от Эйзенштейна, напрямую идет от кино 20-х годов. И я часто смотрел телевизор, выключив звук, чтобы не слушать этого рока, и смотрел на картинки. Сейчас мы уже все привыкли к этому делу, это стало уже даже устарело. Но в 80-е годы мне казалось, что вот где возрождение авангарда. И я думаю, что в этом и заключается великая правда авангарда, который превратился в декоративное искусство. Когда-то супрематисты хотели выкрасить улицы, города, превратить
планету
в супрематистское искусство, а окончилось все кофейной чашечкой. Я думаю, что может и слава богу.
Я с вами тут совершенно согласен, и мне кажется, что в итоге достижения авангардизма используются скорее в качестве как суммы каких-то сугубо технических приемов в современном искусстве. А вот сам дух, пафос авангардизма, мне кажется, что он все-таки на сегодняшний момент скорее мертв, чем жив. Но что интересно, Саша, когда американские критики сейчас обсуждают вот ту выставку, о которой мы только что рассказывали, они выделяют как бы два начала русскому авангардизму. Один авангардизм урбанистический, а другой связанный вот с этим, с таким фольклорным направлением, чисто русский. Это интересно, потому что действительно у русского авангардизма были вот эти два корня, эти два истока очень важные, о которых о них забывают. Кажется, что авангардист – это вот Маяковский, условно говоря, а авангардист – это также был и Хлебников. И Хлебников и Маяковский, их отношения, они очень любопытны, потому что, конечно, один был завзятым урбанистом, скандалистом, эпатажником, рекламистом. Хлебников в этом отношении Маяковскому прямая противоположность. Да, это человек, который не умел себя ни продавать, ни подавать, никого не хотел эпатировать, и корни которого уходят как раз именно в старину русскую. И мне хотелось бы вот это продемонстрировать, вот эти два истока русского авангарда с помощью литературы, с помощью стихов. Саша, кого бы вы показали, скажем, как провозвестника авангарда урбанистического?
Ну, конечно, Маяковского. Маяковский, конечно, был поэт города, как, скажем, молодой Элиот, который тоже был поэт городом. Это потом он стал католиком, и потом Маяковский стал большевиком. Ранний Маяковский, который все равно мне нравится больше всего, он явил классику авангарда. Вот если вот был какой-то аналог для живописи самый радикальный, для самой радикальной музыки, архитектурных проектов, то Маяковский как раз соответствовал именно им. Давайте я вам прочту одно стихотворение, оно совсем раннее, 12-го года. Оно называется «Ночь». И для того, чтобы понять, что говорится в стихотворении, оно очень сложно закручено, его трудно понять. Нужно понять три вещи. Это стихотворение делится на три части. В первой части изображен город, во второй – толпа, в третьей – поэт. Ну, давайте попробуем. «Багровый и белый отброшен и скомкан в зеленый бросали горстями дукаты, а черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты. Бульваром и площади было не странно увидеть на зданиях синие тоги, и раньше бегущим, как желтые раны, огни обручали браслетами ноги». Толпа, пестрошерстая быстрая кошка, плыла, изгибаясь дверями влекома. Каждый хотел протащить хоть немножко громаду из смеха отлитого кома. Я чувствую платье зовущие лапы, в глаза им улыбку протиснул, пугая. Ударами в жесть хохотали арапы, над лбом рассветивши крыло попугая. Если не вчитываться в стихотворение, то это кажется коллаж из абсолютно случайных частей.
Это кубистическое стихотворение.
Совершенно верно. Но на самом деле, как и в кубистическом произведении, в кубистической живописи, можно понять, из чего оно состоит. Вначале Маяковский сравнивает город с казино. И отсюда горящие желтые карты. Потом он описывает город. И делает это, надо сказать, совершенно замечательно. «Бульваром и площади было не странно увидеть на зданиях синие тоги». Сумерки. Ночь, да? Потом он описывает толпу. толкователи цитрения говорят, что, возможно, это была толпа, которая пришла на его концерт, что очень похоже. И эта толпа, пестрошерстая, быстрая кошка, мне очень нравится. И заканчивается цитрение, поэт выходит, но к нему цепляются посетители и пытаются его схватить за платье и таким образом остановить, и его это очень раздражает. «Я чувствую платье зовущие лапы. В глаза им улыбку протиснул, пугая. Ударами в жесть хохотали арапы над лбом рассветивший крыло попугая». Мы расшифровали стихотворение, и оно пропало. Прелесть заключается в том, что оно существует само по себе. Вот это вот самостоятельное значение звуков, самостоятельное звучение образов, это и было открытием авангарда. Представьте себе, что эти стихи читал бы какой-нибудь Надсон. Это совершенно невозможно. Это уже стихи другого мира.
Гениальное совершенно стихотворение, и вы очень интересно его разложили. А я хочу показать не менее, как мне представляется, гениальное стихотворение, относящееся к совершенно другой традиции, Велимира Хлебникова.
Величайшего... Только к тому же времени.
Да,
все, они современники, не будем забывать это.
И друзья. Тоже вот интересно, ведь при жизни слава Маяковского и слава Хлебникова были несопоставимы. Маяковский во всех газетах присутствовал, за каждым его шагом следила пресса, на его поэтические вечера сходились огромные толпы и так далее, и так далее. И все мы знакомы с историей Маяковского. У Хлебникова нечто прямо противоположное. Человек, который засовывал свои стихи в подушки, потом подушки эти набитые рукописями терялись, которого на самом деле никогда не беспокоило, особенно найдет ли он в итоге аудиторию. И в какой-то момент действительно, когда он умер, ведь стихи его нужно было собирать по каким-то углам, по каким-то клочкам. Они печатались с разночтениями, нужно было их прочесть, разобраться.
И тем не менее, когда Шкловского спросили, кто главный поэт, он сказал, конечно же, Хлебников.
Ну, так это Шкловский, то нашли вы мне, так сказать, в этом смысле представителя большинства. Но в итоге, что я хочу сказать, влияние Хлебникова вот на сегодняшний момент, оно ничуть не меньше влияния Маяковского, я считаю, потому что влияние Хлебникова к нам дошло через абериутов, которые от Маяковского практически ничего не взяли. А для них, для очень мне близких и дорогих поэтов группы Абериу, для Заболоцкого, для Веденского, для Хармса, Хлебников был главным источником вдохновения. И я считаю, что в сегодняшней поэзии влияние Хлебникова есть фигура Вознесенского, для которого, конечно же, Маяковский был образцом, как и Пастернак, но в массе своей, мне кажется, что влияние в поэтическом, так сказать, вот целые, как говорится, такие пласты поэтические сегодня существуют в традиции Хлебникова. И я хочу показать стихотворение, по-моему, абсолютно гениально. Тоже это волшебство. Вот как стихотворение Маяковского, которое вы прочли, на самом деле все можно объяснить, все можно рассказать, а все-таки вот разъять его невозможно. Оно превращается в стихотворение в этот момент в какой-то труп, а так оно, конечно, производит завораживающее впечатление. Итак, усадьба ночью Чингисхань. Шумите синие березы. Заря ночная, Заратустрь, а небо синее, Моцарт. И сумрак облака, будь Гоя, ты ночью облака Раопсь. Но смерч улыбок пролетел лишь, когтями криков хохоча. Тогда я видел палача и озирал ночную, смел, тишь. И вас я вызвал смелоликих, вернул утопленниц из рек. Их незабудка громче крика ночному парусу из рек. Еще плеснула сутки ось, идет вечерняя громада. Мне снилась девушка-лосось в волнах ночного водопада. По-моему, это гениальное стихотворение. Причем, что самое интересное, вот этот его возглас «И сумрак облака, будь Гоя», я сказал о том, что Вознесенский учился у Маяковского, но ведь это Гоя Вознесенского,
он
это заимствовано
стихи,
отсюда, вне всякого сомнения.
Давайте теперь закончим беседу о русском авангарде. Музыка, как всегда, мы это делаем. Но у меня есть к вам вопрос. У Искандера, у Фазиля Искандера, моего любимого писателя, еще в «Сандро из Чегема» есть мысль. Он говорил о том, как он любит революционные песни. И эта тема прослеживается во всех его сочинениях. Хочу прочитать цитату из его поздней работы «Человек и его окрестности». «Тот подлец, кто в детстве не любил революционных песен, и тот дурак, кто, будучи взрослым, не понял, что хорошая революционная песня отражает религиозную тоску по братству и обновлению жизни». Она не виновата в кровавом фарсе революции, и нельзя винить ее, даже если она способствует революционным страстям. Интересная мысль.
Как она глубокая, как, в общем, все. На самом деле, Искандер, конечно, был философ. Редкий философ против. Он, конечно, ведь начинал как поэт. Когда читаешь Искандер, то вот это поэтический ритм, который колышется за его прозой русскоязычной, это удивительно.
А вы любите революционные песни?
Да, очень-очень люблю. Подступает к горлу, когда я слушаю многие очень из них. Должен только признаться в одном. Самая-самая моя любимая революционная песня, она не русская, она немецкая, но имеет русское происхождение. Это «Левый марш» немецкий, композитора Ганса Эйслера, на стихи Маяковского. «Левый марш» в переводе Йоганнеса Бехера. И вы знаете, эту песню я и в метро про себя пою, когда вот сижу, и мне нужно как-то собраться. И в какие-то трудные моменты, и в какие-то радостные моменты, в какие-то печальные, она, эта песня во мне звучит.
А русские песни?
А из, коли мы здесь говорим, конечно же, о русском авангарде, о русской революции, то у меня несколько из них любимых, но, пожалуй, одна из самых – это «Варшавянка». Считается, что Глеб Крыжановский написал текст. Что касается музыки, там вообще очень запутанная история. В основе и текста, и музыки лежит, вероятно, польская мелодия, которая имеет, в свою очередь, французское происхождение. Вот такая очень запутанная родословная эта песня, поэтому она называется «Варшавянка». И, конечно, все мы помним, и хватает меня в основном вот за горло, первая строфа этой песни, потому что на самом деле ее ведь можно про себя петь вовсе не в связи с какими-то революционными событиями, а с очень личными событиями в твоей собственной жизни. Эти слова вот такие, все их, наверное, помнят. «Вихри враждебные веют над нами». Темные силы нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами. Нас еще судьбы безвестные ждут. Вот как звучит эта песня в редкой архивной записи «Варшавянка».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.